20 и 15 130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Говорит Радио «Свобода».
В Москве 13 часов. У микрофона Мария Стройкова. Сразу после выпуска новостей слушайте программу «Личное дело».
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главных событиях. Координатор оппозиционного движения «Оборона» Олег Козловский объявил бессрочную голодовку. С сегодняшнего дня в Шенгенскую зону вошли еще 9 стран. В Пакистане в результате взрыва погибли десятки людей. Координатор оппозиционного движения «Оборона» Олег Козловский объявил бессрочную голодовку. В четверг его задержали при выходе из дома и силой доставили в воинскую часть, отобрав все документы. Лидер движения «За права человека» Лев Пономарев заявил, что процедура призыва координатора движения «Оборона» была незаконной.
Мы проанализировали юридически все, что там происходило. Мы говорим, что это было незаконно, там по нескольким позициям. Если он офицер запаса, его должны были просто повесткой пригласить, если там сборы, допустим. Трудно себе представить, чтобы офицеров запаса похищением заставляли участвовать в каких-то там учениях. Он должен иметь время рассмотреть эту повестку, так сказать. Если он не согласен с этим сбором, иметь возможность его протестовать. А его взяли через процедуру призывников, то есть как рядового, что грубо нарушает закон. Милиционеры мне рассказывали, что давно уже вот такого рода административными задержаниями руководят ФСБшники, так сказать. Поэтому я доверяю коллегам Козловского, что ФСБ руководил всей этой операцией.
Сказал Пономарев в интервью «Радио Свобода». Юристы Московской Хельсинской группы и ряд оппозиционных организаций намерены обратиться с петицией в Главный военкомат Москвы с требованием немедленного освобождения Олега Козловского. Козловский – постоянный участник марша несогласных. Движение «Оборона» входит в коалицию «Другая Россия». На северо-западе Пакистана в результате взрыва погибли, по разным данным, от 35 до 50 человек. Десятки ранены. Местные власти заявляют, что число жертв будет расти. Смертник подорвал себя в мечети, где в этот момент молился бывший министр внутренних дел Пакистана Афтаб Шерпао и его сын. Шерпао не пострадал, сообщил представитель МВД Пакистана. Шерпао – один из приближенных президента Пакистана Первеза Мушаррафа, последовательный борец с исламским экстремизмом. В Минске на полтора года по статье «Злостное хулиганство» осужден активист оппозиционного молодежного движения. Артура Финкевича, активиста белорусского движения «Молодой фронт», осудили за то, что он нарисовал граффити, критикующее президента страны Александра Лукашенко. Пока шел судебный процесс, Финкевич уже провел более полутора лет в СИЗО. «Молодой фронт» не зарегистрирован в Белоруссии в качестве политического движения. Его лидер Дмитрий Дашкевич также был осужден на полтора года за организацию деятельности общественного движения, не прошедшего государственную регистрацию. В столице Киргизии, Бишкеке, вновь задержаны участники акции оппозиции, протестующие против итогов досрочных парламентских выборов. Милиция задержала несколько десятков сторонников партии «Атамекен», проводивших стихийный митинг под лозунгом «Мы не верим». Сегодня же суд вынес обвинительные приговоры группе манифестантов, задержанных в четверг. Партия «Атамекен» заняла второе место на выборах, однако в парламент не прошла, поскольку не преодолела барьер в 0,5% голосов в городе Ош на юге страны.
Радио «Свобода». Новости.
С 21 декабря в Шенгенскую зону вошли еще 9 стран – Венгрия, Латвия, Литва, Мальта, Польша, Словакия, Словения, Чехия и Эстония. Из столицы Литвы, Вильнюса, передает корреспондент «Радио Свобода» Ирина Петерс.
Сегодня в полночь в Литве поднялись все шлагбаумы на контрольных пунктах границы с Латвией и Польшей. Страна присоединилась вместе с еще 8 государствами к шенгенскому пространству. То есть с этого момента европейцы, в том числе и жители Литвы, смогут свободно передвигаться через сухопутные и морские границы по 24 странам без личного паспортного контроля. На воздушных границах, в аэропортах контрольно-пропускные пункты упразднятся в марте следующего года. Кстати, этой привилегией пересекать границы шенгенских стран без проверки документов могут пользоваться все жители Литвы, не только ее граждане. То есть, например, и граждане России, проживающие в Литве и имеющие здесь вид на постоянное жительство. Литовские политики присоединение страны к шенгенскому договору называют историческим, в чем-то сопоставимым с вхождением в Евросоюз. Но едва ли эта радость перекрывает искреннее расстройство тех, а их немало, для кого важнее контакты и поездки к восточным соседям, белорусам и россиянам. Тем придется за литовскую, то есть шенгенскую визу, платить теперь гораздо больше.
Это была корреспондент «Радио Свобода» Ирина Петерс. Россия наложит вето на решение Совета безопасности ООН, одобряющее провозглашение независимости Косово албанским большинством края. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров в опубликованном сегодня интервью газете «Время новостей». По словам Лаврова, эта мера продиктована не желанием России утвердиться, а стремлением не допустить новых глобальных конфликтов. Москва настаивает на продолжении переговоров между Белградом и Приштиной по поиску компромисса в решении вопроса о статусе Косово. Британский парламент намерен принять специальный закон, который гарантирует защиту вывозимых из России произведений искусства от любых посягательств со стороны третьих лиц. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Лондоне Наталья Голицына.
После консультации с российской стороной министр культуры Великобритании Джеймс Парнелл заявил, что британский парламент намерен принять специальный закон, который гарантирует защиту вывозимых из России произведений искусства от любых посягательств со стороны третьих лиц. Этот закон будет принят 7 января будущего года, сразу же по возвращении британского парламента после рождественских каникул и примерно за 3 недели до намеченного на 26 января открытия в Королевской академии искусств выставки под названием «Из России. Французские и русские мастера живописи 1870-1925 годов». Пока предназначенные для этой экспозиции 120 полотен находятся на выставке в Дюссельдорфе. Британская Королевская Академия Искусств выражает уверенность, что выставка живописи из российских музеев откроется, как и планировалось. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
6 мировым державам не удалось достичь договоренности об ужесточении санкций против Ирана. Представители 5 постоянных членов Совета безопасности ООН и Германии провели в четверг в Вашингтоне конференцию по ситуации вокруг ядерной программы Ирана. Госсекретарь США Кондолиза Райс заявила, что участники не могут согласовывать лишь сроки введения возможных новых санкций, призванных заставить Тегеран прекратить работы по обогащению урана.
Говорит Радио Свобода. Личное дело. У микрофона Татьяна Ткачук. В канун праздников мы часто предаемся воспоминаниям. Особенно перед Новым годом. Вспоминаем, что было за год, прекрасного или ужасного, что запомнилось. И вот удивительно, наши эмоции порой совершенно не выдерживают суда рассудка. Плохое вспоминается с улыбкой, а, казалось бы, объективные удачи не вспоминаются вовсе. О причудах памяти и поговорим сегодня с гостями студии. Ольгой Маховской, психологом, писателем, и профессором Павлом Семеновичем Гуревичем, руководителем Института психоанализа и социального управления, доктором философских наук. Здравствуйте, господа.
Добрый день.
Добрый день.
Я хочу начать с эпизода, о котором узнала от Павла Семеновича. Однажды он спросил одного из своих пациентов, может ли тот припомнить самый счастливый день своей жизни. Кстати, именно с этим вопросом я хочу сегодня обратиться и к нашим слушателям, потому что все-таки Новый год на носу. Хочется говорить о хорошем, говорим о воспоминаниях, так что, если можно, хорошие воспоминания. Так вот, тот человек, уже не молодой, вспомнил один день из военной поры, когда он попал под бомбежку. Почему-то именно под мостом, над которым рвались снаряды, он испытал момент очень острого счастья. Буквально взлета души, как он сам это называл. Совершенно вопреки здравому смыслу и логике. Ваш пациент тогда, Павел Семенович, вас спросил, не безумие ли это всю оставшуюся жизнь вспоминать вот ту бомбежку и чувствовать, как она заполняет душу радостью? Этот же вопрос задаю и я вам. Не безумие ли это?
Нет, это не безумие. Я мог бы и умножить некоторые примеры. Я мог бы привести еще и другие красноречивые иллюстрации. Я не ручаюсь за точность деталей, но смысл рассказа Шукшина, наверное, передаю абсолютно точно. Итак, пожилой человек слышит за окном звуки гармоний, он уныл, и вдруг ему припоминается эпизод из юности. Тяжело заболел брат. Дело происходит в далекой деревне, и ему, тогда еще юноше, дают задание поехать в районную поликлинику и привести врача. И вот в этой, казалось бы, безрадостной ситуации, когда все зависит от того, как быстро он сможет привести врача, он скачет по степи, вот у Шукшина написано, что всю жизнь этот человек вспоминал этот эпизод. Он летит на коне по степи, И сердце его наполняется такой радостью, которая, с одной стороны, беспричинна, потому что ситуация это самая безрадостная, а с другой стороны, возникает тот самый взлет души, о котором вы сказали. И если будет позволено, я расскажу маленький эпизод своей жизни. Когда-то я создал небольшую команду боксеров. Мне нужно было каким-то образом перевоспитать алкашей, которые работали там в этом учреждении. И вот пришел тренер, и мы начали быстро готовиться к соревнованиям. Я-то сам не собирался выступать, но так случилось, что в моем весе не оказалось боксера, и я вышел на ринг. Возраст у меня был уже не самый юный для боксера. По жребию мне достался очень опытный боксер, тоже разрядник, который первый раунд ходил с большой опаской возле меня, а потом сообразил, что я вообще совершенно новичок, и он меня так отшлепал, что мой тренер вынужден был бросить белое полотенце. И знаете, потом я шел после этого соревнования домой, и до сих пор я тоже вспоминаю чувство невероятной радости, которая непонятно откуда вырастала. Вот меня жестоко избили, глаз у меня один был с фингалом, а я шел и был такой радостный, какой-то невероятный подъем души, вот тот самый взлет, о котором вы сказали. Я не думаю, что это безумие, я думаю, что это тайны нашей психики.
Спасибо, Павел Семенович. Ольга, ну вот на ваш взгляд, вот такие перевертыши, когда, скажем, какое-то довольно убогое существование в какой-нибудь коммунальной квартире потом вдруг вспоминается как острая радость, как какие-то счастливые совершенно моменты. И наоборот, когда, казалось бы, счастливые моменты почему-то вспоминаются с неохотой, а некоторые вообще даже и не хочется вспоминать, да? Вот это невротические реакции все-таки или такова просто природа человека? Мы так устроены, мы просто мало знаем о своей памяти.
Ну, о своей памяти мы точно знаем мало, и при том, что она нам пригождается практически каждый день, то, о чем мы сейчас говорим, о таких базовых метафорах, на котором держится наше сознание и наша память. И к ним нужно относиться с невероятным вниманием, потому что это очень хороший способ понять про себя. Вот эти парадоксальные реакции на текущее событие, когда горе в радость, может быть, это выполняла какую-то защитную функцию и подсказывала нам какие-то неожиданные решения и выходы из сложных ситуаций. Может быть, так прорывались наши желания или потребность в защите. Но если образ преследует вас всю жизнь и является к вам во снах, то это повод поговорить о какой-то очень глубокой установке. Кто-то любит летать во снах и вспоминает поездку на лошади или вот
тоже сродни чувству полета на самом деле.
Конечно,
вот скачка на лошади через степь, да?
Да. И мы скажем, что это и то, и другое, это в нем как бы зашито отношение к риску. Кто-то боится этого, кто-то наслаждается этим полетом и скачкой. Кто-то любит одеваться, и один из типичных женских снов – бесконечное переодевание с тревогой, что ты кому-то не понравишься. Это тоже установка хорошей девочки на то, чтобы выглядеть хорошо в глазах окружения и так далее. Этим занимается психоанализ. Но я бы сегодня хотела, поскольку у нас такой замечательный гость, и Павел Семенович лучше будет проводить психоанализ воспоминаний, чем я бы хотела за собой оставить роль такого когнитивного психолога, который больше специализируется на текущей памяти, которая нам не столько помогает разрешать личностные проблемы, а просто помогает в текущей жизни, потому что если бы бессознательное руководило нами так, безусловно, мы бы не могли ходить в магазин, мы бы не смогли прийти сюда на программу, потому что есть много всякой информации, нужной и ненужной, которая обслуживает наш каждый день. И с этой памятью более-менее разобрались, потому что она в большей мере подвержена экспериментальному исследованию, хотя она тоже чревата своими причудами, о которых мы, наверное, поговорим.
Спасибо, Ольга. Мы скоро вернемся в эфир.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я, Владимир Карамурза, жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу в 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 ночи и 10 часов утра.
На волнах «Радио Свобода» программа «Личное дело». О странных особенностях человеческой памяти говорят психоаналитик Павел Гуревич и психолог Ольга Маховская. Наша программа, как всегда, выходит в прямом эфире. Телефон студии 8 800 200 ровно 2212. Звонок бесплатный для жителей любого региона России. Пожалуйста, начинайте звонить нам. Я напомню вопрос, который, ответ на который мне бы хотелось услышать сегодня в студии. Это ваши воспоминания о каком-то самом счастливом миге, ну, если не за всю жизнь, то, может быть, за прошедший год, потому что программа у нас все-таки предновогодняя. И, конечно, мои гости готовы комментировать ваше мнение, если они будут. В любом случае, мы вас выслушаем, мы вам рады. Звоните. Вот еще какая есть странная особенность нашей памяти. Мы видим прошлое почти всегда картинками, какими-то кадрами. И почти никогда таким связанным фильмом, если можно сравнить память с кино. Павел Семенович, почему наша память так избирательна вообще? И можно ли в принципе догадаться, почему вспышки света озаряют именно какие-то конкретные мгновения, а другие оставляют во мраке?
Ольга Ивановна сказала о том, что когнитивная психология достаточно много внимания уделяет закономерностям памяти. Это верно. Но все, что касается бессознательного, то здесь еще очень много неразгаданного. И вот вы как раз одну из тайн назвали, потому что когда мы восстанавливаем эпизоды на уровне сознания, то нам удается все-таки выстроить какую-то хронологию. Да? Человек рассказывает о себе, и он может уточнить время, когда это произошло. А вот когда бессознательное выталкивает какие-то эпизоды, то на самом деле это трудно понять. Почему действительно вот какой-то эпизод, который на самом деле не так важен в жизни, вдруг помнится отчетливо, а другой эпизод, который, по сути дела, можно было бы помнить всегда, вдруг очень трудно извлекается из глубин бессознательного. Ну вот, например, я тонул когда-то. И в очень таких сложных обстоятельствах, когда я действительно, наверное, столкнулся впервые с дыханием смерти. Но, знаете, я этого не помнил. И почему так память оказалась избирательной? И только в работе со Станиславом Грофом, трансперсональным психологом, моим коллегой, во время холотропного дыхания я увидел этот эпизод отчетливо, во всех деталях. Видимо, можно сказать так, что все, что с нами произошло, как мы теперь знаем, записано в наших клетках. И можно с помощью определенных методов восстановить любой эпизод, который был в нашей жизни. Каменщик может увидеть, как он складывал кирпичи, откуда шел свет, как вообще все это выглядело. И вот один из моих пациентов говорит, в результате вот работы, которую мы провели, он сказал: я поехал на пароме, заграничную поездку, и вдруг совершенно отчетливо вспомнил все, что я никак не мог вам рассказать. Потому что вы бились, пытались вызвать какие-то воспоминания, а я ровно ничего не помнил. И вдруг на пароме я отчетливо увидел сцену своей свадьбы, когда было венчание. Я мог с удивлением разглядеть в этой картинке, где стояла невеста, как она была одета, как стояли родственники. По-видимому, действительно, наша память избирательна, и это тайна.
Спасибо, Павел Семенович. Принимаем первые звонки. Эля из Москвы, добрый день.
Алло, добрый день.
Здравствуйте.
Вы знаете, мне вот хотелось поделиться соображениями на предмет боксерского поединка вот вашего гостя.
Пожалуйста.
Может быть, он как человек интеллекта впервые был причастен к поединку физическому и, может, даже гордился тем, что вот ему-то доступно участие в физическом поединке, в каком бы то ни было виде, а его партнеру, ну, как бы до вершин знаний, в общем, еще добираться. То есть это может быть соучастие в каком-то до сих пор, ну, как бы неизведанном аспекте жизни.
Спасибо, Эля, поняла вашу мысль. Вот смотрите, что сейчас происходит. Вы пытаетесь логикой, как бы вы идете путем логики и пытаетесь ответить на вопрос, почему это воспоминание осталось таким светлым и радостным в жизни Павла Семеновича. Павел Семенович, я чуть шире поставлю вопрос. Стоит ли вообще пытаться логикой такие вещи просчитать? Поддаются ли они какой-то логике? Или если это чувство радости и восторга, то его совершенно невозможно преобразовать в предложение «потому что» и дальше дать 5 пунктов.
Ну и да, и нет. Потому что всегда можно найти какое-то рациональное объяснение, которое может кого-то удовлетворить, но не будет ни в коей мере исчерпывающим. Конечно, можно сказать, что я испытал чувство поединка, это было какое-то торжество, ну пусть поражение, но поражение от победы нам не должно отличать. Но на самом деле, конечно, вы правы, что применять рацио и рассудочность при истолковании вот таких эпизодов не совсем продуктивно. Наши чувства амбивалентны. Мы как-то говорили об этом, что в каждой радости таится печаль, а в печали таится радость. Поэтому точнее тут можно было бы видеть какую-то тайну, о чем мы все время к этой мысли возвращаемся.
Спасибо. Еще звонок принимаем. Надежда Аркадьевна из Москвы. Добрый день.
Здравствуйте. Слушаю. А вот я думаю, что действительно запоминаются в жизни только чудесные чудеса, чудесные дни. Вот у меня один день был в жизни, он единственный может быть счастливый. Пропадает домашнее животное, маленький котеночек, 5 месяцев. И уходит она на 3 месяца. Мы думали, все, уже погибло, ну, думаем, другое животное заводить. И вдруг является через 3 месяца, как она нас нашла. Худенькая, маленькая такая, все. Думали, не выживет. И вдруг она выживает. Сейчас уже со мной живет 10 лет. Это действительно чудо. Как она могла нас найти в городе? И вот это действительно чудеса.
И вы думаете, что запоминается только такой? Ольга, прошу.
Я прошу прощения, у меня такая роль разоблачителя, да, слово «тайна» — это не совсем то, чего ожидается от психолога, да, экспериментатора, например, да, поэтому я могу сказать, что тайна-то тайной, но действительно запоминается больше значимая личностная информация. Она может быть позитивной, негативной, и вот, и как экспериментатор мне хочется сегодня организовать эфир, поскольку мы сейчас в воспоминаниях про кошечек и боксеров можем очень сильно расползтись, а на самом деле заканчивается год, заканчивается эфирный год. И, как я знаю, Таня, заканчиваются эфиры вашей программы, о чем вы молчите до последнего. И мне хочется, поскольку у нас аудитория слушательская, хочется вспомнить, например, чтобы всем оставаться в общем поле, вспомнить программы, которые, может быть, не только поразили воображение и оказались чем-то чудесным, но и как-то повлияли на нашу жизнь, потому что у меня точно есть несколько эфиров, которые повлияли на меня личностно. И я сегодня в подарок принесла книжку «Телемания», там есть чудесный эфир о реалити-шоу, первый эфир, который мы с вами сделали несколько лет назад. Вы приглашали тогда продюсеров ТНТ, участников реалити-шоу. Я считаю, что вы первые подняли вопрос о психологических последствиях этих программ. И там были заложены ну просто очень много аргументов, которые до сих пор справедливы, потому что у нас эта мания, телемания, она только нарастала. Еще один эфир, когда мы ездили с вами в Питер, и вы были единственным журналистом, который брал тему торговли людьми. Тогда тоже тема браков наших женщин с иностранцами, она не трактовалась как один из вариантов торговли людьми. Это очень такой жесткий подход. Вот. И поэтому СМИ она не привлекала. Но, тем не менее, это было очень важно эту проблему озвучить. И совсем недавний эфир, когда в гости была приглашена режиссер Вера Сторожева после своей премьеры, не могшая сказать 2 слов, сценарист Алексей Слоповский, и сложилась очень сложная личностная комбинация людей авторитетных, и это тоже был очень сложный эфир. Но в любом случае, я сейчас просто хочу обобщить, эмоционально сильная, значимая информация запоминается, я только что вам это доказала. Теперь ваша очередь.
Спасибо, Ольга. Я очень рада, если в прошедшем году кусочками приятных воспоминаний для вас, в частности, стали эфиры программы «Личное дело». Звонок принимаем. Эвелина Сергеевна из Москвы. Добрый день.
Добрый день. Татьяна, на ваш вопрос хочу ответить, что рождение сына было для меня самым радостным и счастливым событием. А хотела бы спросить Павла Семеновича и, извините, забыла, кто, Ольга Маховская?
Да, совершенно верно.
Вот как вам это определение сознания человека, потому что современные ученые, в общем-то, давно доказали, физики в частности, что каждая клетка имеет сознание. И вот такое определение. Сознание, энергетическая масса, способна расширяться. Сознание открывается в момент стресса или радости и остается в том состоянии, которое может удержать человек на данный момент. Сознание рождает мысль, а мысль материальна. Она реализуется посредством символа, а символ – это слово.
Спасибо вам за звонок, Эвелина Сергеевна. Я подозреваю, что Павел Семенович с большим удовольствием про подсознание поговорил бы с вами, будучи психоаналитиком. Тем не менее, адресую вам звонок, ваш комментарий короткий.
Ну, во-первых, я все-таки хотел бы возразить Ольге Ивановне, которая как-то почему-то решила, что, сказав слово «тайна», мы закрываем проблему. Потому что на самом деле, когда мы говорим о некоторой загадочности, мы имеем в виду, что возможны какие-то интерпретации, но они не должны нас окончательно убеждать в том, что это экспериментально доказанная вещь. Да? Вот сейчас мы говорим о том, что помнят только те воспоминания, которые были значимы. Ну, так и не так, потому что иногда воспоминания касаются абсолютных мелочей, абсолютных деталей. Иногда мы помним такие вещи, которые можно отнести там, ну, к словам Ахматовой, когда вы знали, из какого ссора. Вот этот ссор воспоминаний. В нем нет ничего значимого. Но, конечно, если подумать, то можно найти какое-то логическое объяснение и, может быть, оставить простор для того, чтобы сказать, что это тайна. Еще можно какие-то другие версии придумать. Вот на самом деле то определение сознания, которое было дано, довольно сложное, оно вообще приемлемо, только в нем очень много всего наворочено. Там и энергетика, там и запись в клетках.
Ну, сейчас именно на слух его трудно воспринимать, то есть да. Текст перед глазами...
Нет, ну, на самом деле, я говорил о том, что наша психика, не только сознательная ее часть, но и бессознательная, действительно энергетически все фиксирует. И мы можем вспомнить всю свою жизнь, только всегда ли мы это делаем. Вот об этой затейливости, наверное, дальше пойдет разговор.
Спасибо, Павел Семенович. Еще успеем один звонок до выпуска новостей принять. Он у нас из Новосибирской области. Владислав с нами на связи. Добрый день.
Добрый день.
Слушаем вас.
Пожалуйста, вот иной раз бывает, что, ну, я не знаю, как от других. Вот я, например, себя до 4 лет в детстве вообще не помню. А вообще это нормально, что человек не помнит абсолютно своего вот младенчества или там, ну, детства? И еще второй вопрос. Планируется в ближайшее время посвятить программу «Личное дело» секс-меньшинствам?
Владислав, я сразу вам отвечу, что у нас предпоследняя программа «Вообще личное дело» звучит в эфире. В следующую пятницу, 28 числа, я проведу свой последний эфир на радио «Свобода». У меня была эта программа в плане, но, к сожалению, провести я ее уже не успею. Кто готов ответить про детство? Очень коротко, Павел Семенович, у нас буквально 30 секунд времени.
Люди по-разному помнят себя с разного мгновения. Да? Лев Толстой утверждал, что он помнит себя грудным ребенком, когда его кормили материнской грудью. А некоторые дети действительно помнят себя с более позднего возраста, но это не означает, что с помощью терапевтической работы, работы психоаналитика нельзя вызвать более ранние воспоминания.
Спасибо вам. Мы вернемся в эту студию, говорим сегодня о причудах памяти и просим слушателей делиться с нами радостными воспоминаниями о прошедшем годе и, может быть, вообще о каких-то радостных моментах в своей жизни. Сразу после краткой сводки новостей мы продолжим программу «Личное дело». А в 19 часов в программе «Время гостей» о команде нового премьер-министра Украины Юлии Тимошенко, ведущей программы Виталий Портников, будет беседовать с автором только что вышедшей книги «Вся Юлина рать» Сергеем Руденко и депутатом Верховной Рады Украины от блока Юлии Тимошенко Андреем Шевченко.
Говорит Радио Свобода в Москве 13:30. Коротко о главных событиях.
Радио Свобода. Новости.
Координатор движения обороны Олег Козловский объявил бессрочную голодовку. В четверг его задержали при выходе из дома и силой доставили в воинскую часть, отобрав все документы. Как пояснил сам Козловский, попытка призвать его рядовым в армию незаконна, поскольку он закончил военную кафедру. Кроме того, у него серьезные проблемы со здоровьем. С сегодняшнего дня в Шенгенскую зону вошли еще 9 стран – Венгрия, Латвия, Литва, Мальта, Польша, Словакия, Словения, Чехия и Эстония. С полуночи снят контроль на сухопутных и морских границах между этими странами и остальными 15 участниками Шенгенского соглашения. Пограничный контроль в аэропортах будет отменен с конца марта будущего года. Японская Toyota, вторая по величине автомобильная компания мира, начала сегодня производство автомобилей на своем заводе в Санкт-Петербурге. На первом этапе Toyota намерена ежегодно выпускать здесь 20 тысяч автомобилей модели Camry. Россия наложит вето на решение Совета безопасности ООН, одобряющее провозглашение независимости Косово албанским большинством края. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров в опубликованном сегодня интервью газете «Время новостей». По словам Лаврова, эта мера продиктована стремлением не допустить новых глобальных конфликтов. В Минске на полтора года по статье «Злостное хулиганство» осужден активист оппозиционного молодежного движения. Артура Финкевича, активиста белорусского движения «Молодой фронт», осудили за то, что он нарисовал граффити, критикующее президента страны Александра Лукашенко. В столице Киргизии, Бишкеке, вновь задержаны участники акции оппозиции, протестующие против итогов досрочных парламентских выборов. Милиция задержала нескольких десятков сторонников партии «Атамекен», проводивших стихийный митинг под лозунгом «Мы не верим». Сегодня суд вынес обвинительные приговоры группе манифестантов, задержанных в четверг.
Мы продолжаем программу «Радио Свобода. Личное дело». Почему порой не хочется вспоминать о том, что другие, да и ты сам головой, считаешь совсем не негативом? А вот о тяжелых, трудных временах вспоминается с удовольствием и с улыбкой. Как избирает наша память, что подкинут нам на сон грядущий или в канун Нового года? Мы продолжаем разговор о причудах памяти с доктором философских наук, руководителем Института психоанализа и социального управления Павлом Семеновичем Гуревичем и психологом-писателем Ольгой Маховской. Ведет программу Татьяна Ткачук. Еще раз назову телефон студии 8 800 200 ровно 2212. Звонок бесплатный для любого региона России. И спасибо Марине из Москвы, которая дождалась возможности с нами поговорить. Марина, добрый день.
Добрый день. Я не совсем поняла, почему вы должны закрыться, это первое. А второе, хочу сказать, что хорошее я почти не вспоминаю, а вот поступки, за которые мне было стыдно, вот очень часто, прямо даже вот которые в детстве, может, они не были такие уж страшные, но мне становится очень стыдно, и вот это я постоянно вспоминаю.
Марина, спасибо вам за звонок, но что касается закрытия программы, это решение руководства Радио Свобода, я вам на этот вопрос, к сожалению, ответить не могу. А вот что касается второй части и сегодняшней темы нашей программы. Собственно, хотела я тоже этот вопрос сформулировать, может быть, немножко шире, да? Вот у человеческой памяти есть такое свойство придавать воспоминаниям какое-то неожиданное эмоциональное истолкование. Казалось бы, естественным для нас было бы корректировать свои воспоминания, что называется, в лучшую сторону, чтобы себе самим доставить удовольствие. Но ведь мы зачастую делаем совершенно обратную вещь. Зачем мы умышленно делаем себе больно? Почему, зная, что где-то есть заноза, мы ковыряем ее, или больное место, это ковыряем снова и снова? Вот Марина говорит, я часто вспоминаю те вещи, за которые мне стыдно. Но ведь, казалось бы, самозащита какая-то должна была бы сработать на то, чтобы поставить блок. Мне там дискомфортно в этой области памяти. Я там не очень хорошо поступила. Я не буду больше туда возвращаться. Но, тем не менее, как бы нам свойственна совершенно обратная вещь. Ольга, на ваш взгляд.
На мой взгляд, это, конечно, чрезмерная генерализация неприятного события. Она мешает жить и постоянные возвраты. Но, тем не менее, есть такое простое выражение «зарубка на память». А мы, получив серьезный урок или удар, помним о том, что что мы можем совершить нечто опасное. А ведь ситуация опасная для нас. А ведь ситуация стыда, стыд – это такое сложное чувство, которое содержит страх наказания. Стыдно перед кем-то. Это вообще такое чувство коллективистское, потому что в индивидуалистских странах скорее развито чувство вины перед самим собой, ответственности перед самим собой. Вот. Поэтому, когда нам стыдно, это значит, что произошло нечто такое, за что нас, можно сказать, из рядов человечества могли вычеркнуть. И, конечно, это серьезная угроза личностного уничтожения или психологического, она и запоминается. Запоминается в особенности женщинами, потому что мне кажется, что женское поведение у нас в культуре более табуировано, и таких опасных ходов гораздо больше. И мы об этом вынуждены помнить, чтобы вести себя адаптивно.
Ольга, очень наивный вопрос задам. Как вы полагаете, людям бессовестным не свойственно вот так вот возвращаться в воспоминаниях к тем поступкам, за которые теоретически должно было бы быть стыдно? Ну, коли они множат и множат.
Совесть совсем не смешной вопрос, на самом деле, потому что совесть такая интегральная характеристика, она говорит о том, что все-таки личность более сложная, а людям бессовестным, скорее всего, это инфантильные персонажи, которые живут сегодняшним днем, и вопрос, у них рефлексия вообще снижена, да, поэтому вопросы стыда, совести, возврата, самоанализа, самокопания, большой труд и трудной внутренней работы, это, безусловно, не для них. Мы хотим жить комфортно, легко и весело, поэтому...
Не будем вспоминать.
Не будем вспоминать.
Печаль. Спасибо, звонки принимаем. Нина Сергеевна из Москвы, добрый день, вы в эфире.
Добрый день, я вот подключаюсь второй раз на вашу передачу попадаю. Это Нина Сергеевна, которой 69 лет, и которой сказали, что она растворяется там во всяких делах. Так вот, я не растворяюсь и хочу дать определение как совести, так и сознания, мое собственное.
Нина Сергеевна, мы сегодня говорим про память, про воспоминания, делимся друг с другом какими-то хорошими, приятными моментами в жизни, которые произошли. Если что-то у вас есть по этому поводу, мы вас слушаем.
Сознание. Это наше знание обработано совестью.
Понятно. Спасибо за звонок. Москва, Евгений с нами на линии. Добрый день, Евгений.
Здравствуйте. Вот я что хочу сказать госпоже Татьяне Ткачук. Я вообще не согласен, что ее программа закрывает. Она очень способный журналист, и я удивляюсь, как она еженедельно новые программы, да так глубоко, да так хороших специалистов приглашает.
Спасибо вам, Евгений, за
добрые слова. Подождите. И главное, она близко к нашей жизни. Вот я обращаюсь к Марине Клайн, у вас директор, да?
Евгений, давайте по теме программы, вот по воспоминаниям все-таки, если можно, что-то...
Зрителями поделиться, может, можно как-то что уменьшить, что добавить. Пусть она поделится со зрителями. Еще раз Татьяне Ткачук спасибо, умница она.
Евгений, спасибо вам большое. Давайте вернемся все-таки к теме сегодняшней программы. У Фрейда есть такая работа о методике свободных ассоциаций. Это вот когда одно воспоминание тянет за собой другое. И я помню, когда-то несколько лет назад в «Московском комсомольце» прочла колонку обозревателя, женщины молодой, которая писала о том, что вот в ее сознании неразрывно связаны две картинки. Одна – это воспоминание из ее собственного детства, когда заснеженным морозным утром ее мама ведет за руку в детский сад. И вторая картинка, которая, когда уже она ведет своего маленького сына, тоже по такой же заснеженному городу, утром в детский сад. И почему-то вот эти две картинки в ее памяти хранятся такой вот неразрывной парой. Она, эта журналистка, задавалась вопросом, вот есть ли в этой парности какая-то логика? Павел Семенович, вот, может, психоаналитику это доступно? Человек явно это мучает, там, 20 лет промежуток, да, вот так одно прочно на другое наложилось, и всегда одно тянет за собой другое. Что это за парные картинки?
Да, эта заметка принадлежала Юле Калининой, колумнистке «Московского комсомольца». Действительно, она рассказала два эпизода, которые, по сути дела, раскрывают и тайны психики, и ассоциативный метод Фрейда. Потому что Фрейд был убежден в том, что как только начинается воспоминательная работа, она потащит за собой целый ряд других воспоминаний. Ну, в клиническом варианте это выглядит так, не обязательно. Вы можете просто спросить человека, ваша бабушка жива, И этот человек вспомнит бабушку, речку, деревню, где он жил. И вот возникнут какие-то ассоциативные воспоминания. Насколько они закономерны? Я бы сказал так, и да, и нет. Потому что когда Юнг попытался применить этот метод для разгадывания преступлений, и техника стояла в том, чтобы очень быстро задавать какие-то слова испытуемому, а он должен быстро реагировать тем же самым словом, то вот в этом ассоциативном ряду проступала правда. Так он разгадал, каким образом преступник убил человека в порту. Но когда этот метод пытались сделать универсальным, то оказалось, что он не всегда работает.
Спасибо, Павел Семенович. Ну вот, к сожалению, из Харькова по мобильному телефону дозванивался до нас слушатель и не дождался, потому что звонок платный. Попросим его перезвонить еще, если у него будет такая возможность, и примем тогда звонок в студии сразу же. Ольга, вот сны и воспоминания у нас сегодня периодически так вот одно накладывается на другое. Как вы полагаете, как много общего между одним и другим? То есть я вот задумалась над тем, что сон... Даже если ты просыпаешься, и тебе кажется, что тебе снилась вполне связанная история, ты пытаешься эту историю кому-то рассказать, она распадается и перестает быть связанной. То есть ты пересказать сон практически никогда не можешь. Но с воспоминаниями ведь происходит практически то же самое. В общем, все и то, и другое. Это какая-то чехарда подсознания, это, в общем, из одного... место нашего организма исходит или нет?
Как вы понимаете, это чехарда, если память нетренируемая и невоспитываемая. Вот не надо недооценивать, при том, что действительно нельзя организовать свою психику, не знаю, как компьютер, чтобы там все было разложено по полкам. Компьютерная метафора, она как бы разоблачена, психология, она не работает целиком, но тем не менее, это не повод относиться к своей жизни, своей психике, как к сундуку бабушкиному, в котором все лежит сикось-накось. Если мы вспоминаем, то, в общем-то, у этого воспоминания тоже должна быть какая-то цель, осмыслив какое-то событие, мы должны запомнить выводы, которые мы делаем. И, понимаете, вот разные типажи. Один – это безалаберный человек, у которого в голове, грубо говоря, помойка, да, он помнит все, мы называем их иногда салонными олигофренами, он все знает, он все слышал, но все обрывочно, не систематически, и так он и живет, случайными какими-то контактами, воспоминаниями. Есть человек, который предается грезам, то, о чем вы говорите, воспоминания, да, такие беспредметные, но очень приятные, приятно вспоминать детство. Вот Обломов на диване, как у психоаналитика на кушетке, да, вот расслабляется, ассоциативная пошла работа. Она совершенно беспредметная и бессмысленная, иногда бесцельная, но она действительно приятна. Вот. Есть сны, которые показывают о том, что человек интенсивно работает, и даже во сне его бессознательно работает, и знаменитый пример, банальный, к сожалению, таблица Менделеева, которая пришла во сне и была все-таки результатом огромной систематизации менделеевского мозга. Вот. А может быть, сны из-за того, что нет никаких переживаний, человек телевизор смотрит, заполняя свою жизнь чужими впечатлениями, погружается в сон и продуцирует его мозг картинки. То есть разные варианты. Вот кто мы с точки зрения памяти? На этот вопрос, наверное, нам отвечать самим.
Спасибо, Ольга. Пришло время напомнить, что ваши приемники настроены на волну свободы. В программе «Личное дело» о природе наших воспоминаний размышляют психоаналитик профессор Павел Гуревич и психолог Ольга Маховская. Мы в прямом эфире, телефон студии 8 800 200 ровно 2212. Пожалуйста, продолжайте звонить нам. Если вы набираете со стационарных телефонов, то звонок для вас будет бесплатным, в каком бы регионе России вы ни находились. Ну вот с мобильного, конечно, звонок получается платным, и иногда бывает так, что не дожидаются слушатели, пока мы закончим какой-то фрагмент разговора в студии. Тем не менее, продолжайте звонить нам. Ольга, вы вот сейчас сказали о том, что... Ну, если коротко так обобщить, что, в общем-то, полезно было бы в памяти наводить некий порядок, то есть не позволять ей существовать в виде такого вот хаоса и бардака, да, какого-то, да? Вот сейчас очень много есть таких дисциплин на стыке двух наук, и, в частности, на стыке психологии и математической логики И существует много научных работ, где исследователи пытаются эта работа о структуре нашей памяти. Вот есть такая работа Максима Шенцева, я ее одолела перед этим эфиром, хотя она для меня, человека далекого от математики, была крайне сложна, но я таки ее одолела. Максим оперирует такими понятиями, как объект, ссылка, полученные свойства. И с точки зрения математической логики он объясняет такие явления, которые вот сейчас наверняка все и слушатели наши узнают. Когда вот слово крутится на кончике языка, мы не можем его вспомнить. А вот это вот ощущение нам всем знакомое. Я знаю, что знаю, это точно, но я этого не помню. Павел Семенович, вот для вас, как для психоаналитика, вообще возможно ли пытаться постичь лабиринты памяти при помощи каких-то формул? Или вы это отрицаете напрочь?
Нет, я этого не отрицаю, потому что наша психика гештальтна. Ольга Ивановна говорит хорошие вещи относительно сознания. Вот надо ли наводить порядок с памятью? Но ведь надо иметь в виду, что в работе Фрейда «Истолкование сновидений» классифицируются разные сны, в том числе есть сны сюжетные. Иногда человек видит сны разорванные, клочковатые, а иногда видит сюжет. И когда ведется работа, то предлагается человеку восстановить эту сюжетность. Но если человек восстанавливает сюжет, то это вовсе не означает, что у этого человека хорошо с памятью, он работал и обрел какие-то навыки. Все-таки надо говорить не только о сознании, но и о бессознательном. Это довольно значительный пласт нашей психики. Можно ли это математизировать? Можно ли это каким-то образом подвергнуть жесткой такой процедуре математического исчисления? Ну, вы знаете, что историки пытаются там с помощью математических процедур переписать прошлое. Я думаю, что это все-таки сильное рациональное увлечение, которое имеет свои пределы и очень быстро себе изживет.
Спасибо, Павел Семенович. Звонок принимаем. Нина из Москвы. Добрый день.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Нина.
Пользуюсь эфиром. Я вас поздравляю всех с Новым годом.
Спасибо.
Скорблю, конечно, что вас не будет. Это просто невыносимо представить, чтобы вас не было. Я вам желаю всяческих успехов в семье и всего самого доброго. С Богом вас, милая. Пожалуйста, будьте, оставайтесь. Я вас очень люблю, Нина.
Нина, спасибо вам большое, тоже с наступающим Новым годом. И поскольку говорим сегодня о воспоминаниях, Ольга, то, ну, грешно было бы не поговорить о такой вещи, как воспоминания о прошедшей любви, да? Потому что, ну, уж это посещает всех, и мужчин, и женщин, и под Новый год особенно. Так вот, один мужчина поделился со мной такой особенностью своей памяти. Он сказал, что вот былые возлюбленные в его воспоминании неожиданно слились в такую одну женщину. И образ ее с годами все уплотнялся. То есть думал он про одну, в памяти лицо подставляла другая, голос третья, а мимика была от какой-то четвертой. Вот как вы полагаете, какая-то такая чисто мужская особенность или вообще сугубо индивидуальная, и тогда, может быть, нам и неинтересно будет это обсуждать?
Ну, какая же мужская? В классике вообще «Житинь Гоголя» там наоборот. Это
Агата
чисто женская.
Тихоновна, да.
Да, Агата Тихоновна там нос и губы прилепляла и так далее. Это, конечно,
но
такой
это не
восход...
воспоминания, это пожелания были.
Ну, тем не менее, сходные работы производились, да. Понимаете? Поэтому этот уже вспоминает. А она только была, значит, на пике выбора. И по такому принципу сейчас, к сожалению, выбор партнера происходит очень часто, поскольку мы пустили в свою личную жизнь рыночные подходы, да, а рынок обозначает, что к товару подходит с точки зрения определенных качеств, в том числе внешних, да, там он должен обладать тем-то, тем-то и тем-то. Вот так мы и к партнеру очень часто. Это путь в никуда, потому что печальная новость для мужчины, он так никого и не любил. Вот, вот эта комбинация и напластование образов говорит, что они все равны. В том смысле, что ни один из них так и не был его окончательной избранницей. Но я думаю, что это еще показатель той степени, до которой он познал свою партнершу. Она осталась у него в памяти как некоторый фрагмент, а не как целостная личность или как впечатление, которое, или влияние, которое она оказала на его жизнь, или, ну, произвела впечатление на него какое-то огромное. Поздравить тут не с чем.
Спасибо, Ольга. Павел Семенович.
у меня другая точка зрения. Вообще это закономерная особенность нашей психики. Каждый мужчина носит в душе образ идеальной женщины. Это называется у Юнга словом «анима» – «душа». И он никогда не сводится к прототипу. То есть нельзя сказать, что моя любимая женщина – Мария Ивановна из соседнего подъезда. Она всегда соткана из разных образов. Немножко от мамы, немножко от Джоконды, немножко от первой любви. Так что в этом, что нам сообщает читатель, нет ничего необычного. Это закон нашей психики. Каждый человек, живет ли он в рыночном мире или не в рыночном мире, таким образом носит в себе черты тех женщин, которые на него произвели впечатление, а вовсе не обязательно их фрагменты.
Да, но это хорошо для 6-летнего ребенка иметь такой образ, такую аниму.
Вот я думаю, что одно из замечательных качеств прямого эфира, в частности программы «Личное дело», это возможность для слушателя услышать сразу две вот таких ярких и противоположных при этом точки зрения и уже подумать о том, какая ближе, и, может быть, на этой основе какую-то свою собственную точку зрения выработать. Кира Яковлевна из Москвы с нами на связи. Добрый день.
Добрый день.
Слушаем вас.
Я хотела спросить у вас, вот скажите, пожалуйста, вот человек наследует цвет глаз, элементы фигуры от своих родителей или прародителей. А почему он не наследует вот память? Это же тоже заложено где-то в этой клетке, в единственной, которая, так сказать, из которой мы произведены. И почему вот память не восстанавливает родительские, прародительские, ну, эпизоды жизни, скажем так.
То есть вы имеете в виду, почему мы не получаем от родителей память в виде такой вот кинопленочки готовой, которую мы могли бы прокрутить в собственной голове?
Это опыт их жизни. Почему не закрепляется?
Да, Павел Семенович, прошу вас очень коротко.
Ну да, нет, очень коротко. Мы сейчас много говорим о том, что индивидуальная память человека действительно несет в себе и родовые черты. То есть, проще говоря, то, что происходило в жизни наших родителей и предков, тоже живет в нашей памяти.
Вот вы знаете, но вот мне кажется, что если бы это передавалось нам буквально, и человек рождался бы, имея в голове пленку из того, что хранила память его мамы, его бабушки, его прабабушки, он просто сошел с ума.
Ну да, подсматривать за предками.
Но вот он не сошел с ума.
Владимир из Йошкар-Олы, добрый день, вы в эфире. Алло, Владимир, мы вас слушаем.
Я, к сожалению, поздно подключился, не знаю, шла ли речь об особенностях правополушарного и левополушарного мышления. И связанные с этим сновидения тоже ведь особенностью должны обладать, правополушарные и левополушарные.
Нет, Владимир, речь об этом не шла, и все-таки мы больше сегодня говорим не о сновидениях, а о воспоминаниях, и предлагали слушателям поделиться с нами какими-то радостными воспоминаниями за прошедший год или вообще за период своей жизни. Но, тем не менее, Павел Семенович, по поводу правого полушария и левого полушария,
Я думаю, что вопрос законен.
Да.
Он не выходит за рамки нашей темы, потому что благодаря работе левого полушария наши воспоминания носят всегда характер словесный, вербальный, а благодаря правому полушарию наши воспоминания являются нам в виде сгустков эмоций. Ну, в общем, это как бы не противоречит тому...
То есть два рода воспоминаний.
Да, два рода воспоминаний.
Наверное, вот останется время чуть-чуть поговорить, боялась, что не успеем. Весь сегодняшний телевизионный эфир с утра был заполнен сообщениями о том, что в кинотеатрах пошел ремейк фильма «Ирония судьбы». Ольга, на ваш взгляд, вот такое страстное желание ностальгировать, вот такое страстное желание окунуться в то, что было 20 лет назад, имеет ли какую-то такую чисто российскую особенность? Вот что-то я не могу припомнить ни у одного своего знакомого иностранца такую страсть к ностальгированию. Как вы полагаете, это чисто такое вот русское?
Ну, мы, конечно, у нас, мы люди с большим воображением, чем многие иностранцы, и фантазия для нас и воспоминания более важны, поскольку внутренний мир для русского человека всегда обладал высокой ценностью. Что касается иронии судьбы, то я должна сказать, не знаю, пускай мне Первый канал простит. Мне кажется, что этот ремейк на самом деле не был ремейком, и его задача была переписать сценарий взаимоотношений между людьми в новогоднюю ночь на новый лад, учитывая, что жизнь очень сильно поменялась, ужесточилась, и такая лирическая комедия рязановская, она совсем не отражает те переживания, которые нас сопровождают, да, и в этом смысле фильм моделирующий, потому что «Ирония судьбы» 30-летней давности очень сильно повлияла на то, что мы смотрим, едим и как мы друг к другу относимся, и этот фильм новый, я
ну, посмотрим, могу насколько вам сказать, на нас повлияет, пока
я
еще
могу сказать, это очень жесткое кино, я вам советую посмотреть.
Спасибо, Ольга, еще успеем звонок один принять из Воронежа от Владимира. Владимир, добрый день.
Добрый день, я вот хотел бы по поводу противоречий, вот, отмеченных вами, маленькое замечание. Значит, они обязательно будут появляться, если не рассматривать отдельно, или, по крайней мере, с разных точек зрения, вот эти воспоминательные особенности мужчин и женщин. Эти психики, они настолько различны, что ничего удивительного в том, что вот соответствующие, так сказать, впечатления и выводы получаются совершенно разными. Вот. И второе, вот насчет, там было как-то упомянуто, что аналогия, так сказать, нашей памяти с компьютером, ну, типа, вроде, как сказать...
Ну да, попыток связать психологию и математическую логику.
Нет, об этом даже нет, не математическую логику, а просто чисто компьютерную практику, вот как большинство даже примитивных пользователей, так сказать, этим занимаются. Вот настолько, так сказать, здесь есть глубокие и, так сказать, продуктивные аналогии, я не буду конкретно, так сказать, останавливаться там, допустим, на том, что у меня получалось, но... Рекомендую методологически обязательно этим пользоваться.
Спасибо, Ольга, готова вам отвечать. Ольга, прошу.
Еще раз, компьютерная метафора была популярна в 70-е годы, и это направление искусственного интеллекта очень разрабатывалось. Но действительно, вот представление о памяти как системе хранилища, оперативной памяти, как долговременной памяти типа жесткого диска и способы оперирования, эти эксперименты проводились и до сих пор проводятся. И они, к сожалению, как... сказал профессор Гуревич, они носят ограниченный характер. И вот как раз различие женского и мужского очень сильно опрокидывает компьютерную метафору, потому что опыт показывает, что женская память более ассоциативна, любое событие женщины эмоционально связывается с другим, поэтому женщине очень часто трудно выйти из воспоминаний. Память мужчины более локальна, более парциальна, она больше описывается компьютерной метафорой, поэтому, я думаю, наш слушатель и призвал пользоваться его методом.
Спасибо, к сожалению, наше время подошло к концу. Говорили мы сегодня о воспоминаниях, о том, как странно устроена наша память. И, в принципе, можно сказать, что человек живет в мире некого самообмана. То есть, что хочет, помнит, что хочет, идеализирует, вспоминая, а что хочет, забывает. С другой стороны, разве мы можем трезво относиться даже к сегодняшней реальности, когда чувства подсказывают нам одно, разум говорит совершенно другое, а подсознание вообще уводит нас куда-то в третью сторону. Спасибо всем слушателям, дозвонившимся в студию, поделившимся с нами какими-то приятными воспоминаниями и своими мыслями. Спасибо психологу Ольге Маховской, психоаналитику, философу Павлу Гуревичу.
Спасибо.
Режиссер
вам.
Сегодняшней программы Наталья Гуреева. Звонки принимала Марина Стауне. С вами этот час была Татьяна Ткачук. Сразу после выпуска новостей в эфире «Российский час» программы «Поверх барьеров». Марина Тимашева и корреспонденты «Радио Свобода» подготовили материалы «Эстонская поэзия на российской волне» и книга Александра Мейлахса «Красный Сион», «Валенки» на выставке Фонда народных художественных промыслов, «Новогодние елки» не только в Кремле и спектакль «Чингисхан» из Якутии на сцене театра имени Маяковского. Я прощаюсь с вами. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 11805, 13745 и 15130. Свободные информационные.